Исторический календарь.
3 февраля 1903 года в целях противодействия военному шпионажу было создано разведочное отделение Генштаба. Главой военной контрразведки назначен ротмистр отдельного корпуса жандармов Владимир Лавров. Основная задача нового органа заключалась в установлении негласного надзора за путями тайной военной разведки, имеющей исходной точкой иностранных военных агентов и конечными пунктами лиц, находящихся на государственной службе внутри страны. Первыми под контроль попали военные атташе Германии, Австро-Венгрии и Японии. А толчком к созданию контрразведки стала измена подполковника Анатолия Грима, старшего офицера штаба Варшавского военного округа. Он любил красивую жизнь, однако рестораны и любовницы пожирали все его офицерское жалование. Запутавшись в денежных делах и наделав уйму карточных долгов, Грим решил предложить свои услуги германской и австрийской разведкой. По своему служебному положению он имел доступ к секретным документам и знал, что иностранные разведки готовы заплатить за них хорошие деньги. Так подполковник Грим стал предателем. Предательство среди русских офицеров в Российской империи всегда было редчайшим явлением. Однако Грим был исключением. За 6 лет он передал своим новым хозяевам копии десятков секретнейших документов. А разоблачить его предательство помог Альфред Редель, завербованный нами сотрудник австрийской военной разведки. О судьбе Редля я рассказывал. Грим был осужден на 12 лет каторги. По пути в Сибирь его убили заключенные. И вот этот шпионский скандал заставил руководство русской армии создать военную контрразведку. И действовала она эффективно. Кстати, во время Первой мировой войны мы столкнулись с неожиданной проблемой. У нас было немецкое засилье в определенных отраслях промышленности. Среди этих немцев, российских подданных, были и те, кто сотрудничал с вражеской разведкой Германской империи. И тогда российские власти стали принимать упреждающие меры. Заподозренных в шпионской деятельности немцев стали ссылать в Сибирь. Потом этот факт западные историки стали подавать как исконное, присущее только России стремление искать везде и повсюду врагов. Писали, что, дескать, шпиономания – это характерная черта России. Как бы не так. А что в Германии или во Франции не было шпиономании? Была, да еще какая. Причем она там достигла фантастических масштабов. Во Франции, например, в 1917 году арестовали главного начальника разведки и контрразведки по подозрению в шпионаже в пользу Германии. И только смена правительства позволила ему избежать гильотины. 3 февраля 1924 года скончался Вудро Вильсон, президент США в 1913-1921 годах. Он как мог оттягивал вступление США в Первую мировую войну, аж до 1917 года. Почему? Американцы предпочитали третейскую роль, моральный судья, по словам Вильсона. Но, тем не менее, все это время США торговали весьма активно со всеми воюющими сторонами, получая громадные дивиденды и повышая уровень своей промышленности. А когда исход войны стал ясен, в Вашингтоне переполошились. Вдруг получится так, что мирный договор будет заключен, а на пире победителей не будет места американцам. Поэтому 85 тысяч военных США вступили в сражение на Марне. Погибла половина из них. Зато потом Вильсон выступил с прожектами по послевоенному устройству Европы. Он был инициатором создания Лиги наций, за что получил даже Нобелевскую премию мира. США активно участвовали в послевоенном восстановлении Европы. И в итоге экономисты говорили, что после 1918 года страны Старого Света задолжали США на два поколения вперед. Зато уже американские консерваторы в 30-х годах так сформулировали итоги Первой мировой войны для США. «Мы являемся образцом демократии и должны обучать этому все остальные народы любыми путями». И тут нельзя не сказать о полковнике Эдуарде Хаусе, сером кардинале, советнике президента Вильсона. Он-то боролся в основном против России. Хаус говорил: Если победит Антанта, Россия будет управлять миром. Действительно, в документах Антанты закреплено, что в случае победы в войне Россия получает Константинополь, Босфор, Дарданеллы, Восточную Пруссию, большую часть Галиции, Фракию, Западную Армению. Естественно, что союзники России этого не хотели, особенно Британии полковник Хаус. Незадолго до конца Первой мировой войны он написал в своем дневнике: «Мир будет жить спокойнее, если вместо огромной России в мире будут четыре России. Одна Сибирь, а остальные – поделенная европейская часть страны». Вот только хочется уточнить, чей мир будет спокойнее. 3 февраля 1884 года родился Василий Иванович Агапкин. Военный дирижер и композитор, автор марша «Прощание славянки». Он родился в бедной крестьянской семье Рязанской губернии. Отец вскоре перебрался в Астрахань, работал грузчиком. Через год после рождения сына мать Василия умерла. Его отец женился во второй раз. Однако, когда Василию было 10 лет, умер и отец. И мачеха, получавшая за свой труд прачки копейки, отправила Василия и двух своих дочерей побираться на улицу. Но ему повезло, у мальчика оказался идеальный музыкальный слух, и он был зачислен учеником в военный оркестр. Потом закончил Тамбовское музыкальное училище. В октябре 1912 года началась Первая Балканская война. Под влиянием этого события и по случаю отправления русских добровольцев на Балканы Агапкин написал «Марш прощания славянки», который очень быстро стал популярным, особенно в начале Первой мировой. Он исполнялся не только русскими военными оркестрами, но также во Франции и других странах. В начале Великой Отечественной войны Агапкин был назначен старшим капельмейстером отдельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского войск НКВД. 7 ноября 1941-го на знаменитом параде на Красной площади в Москве Агапкин дирижировал сводным оркестром. Был сильный мороз, а пока по площади строем шли войска, подошвы сапог Василия Ивановича примерзли к брусчатке намертво. Его потом с большим трудом отодрали от помоста. 3 февраля 1918 года в Москве родился Федор Богданович Миллер, поэт и переводчик. В молодости сменил много профессий, от фармацевта до преподавателя. В 1859 году Федор Богданович основал и до своей смерти был издателем и редактором иллюстрированного еженедельного юмористического журнала «Развлечения». Таких журналов в пореформенную эпоху было много. Они не имели никакого идеологического направления, просто смесь юмористических рассказов, стихов и карикатур на злобу дня. Публике такие издания нравились. Единственное, чем выделялся журнал Миллера из прочих, у него время от времени печатались таланты первой величины, в частности, Даль и Чехов. А сам Миллер был плодовитым поэтом. Еще при жизни вышло 6-томное собрание его стихов, былин, басен и переводов от Шекспира и Байрона до Гёте и Шиллера. Однако Федор Богданович вошел в историю русской литературы как автор совсем маленького произведения под названием «Подписи к картинкам для детей первого возраста», написанном в 1851 году. Это стихотворение в России знают все от мала до велика. «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник прибегает, из ружья в него стреляет, пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой». Это, пожалуй, самая короткая трагедия в русской литературе, но именно она обессмертила имя Миллера. А вообще, надо заметить, что эти подписи к картинкам весьма нестандартны, если учесть, что писались они для совсем маленьких детей. Миллер сплел в один сюжет веселые истории с жуткими триллерами. Например, вот идет старик седой, он несет мешок большой, шалунов в него сажает, а потом в реку бросает. В общем, довольно странные стихи для самых маленьких. А вот читатели так и не смогли смириться с печальным финалом рассказа о зайчике и начали сами додумывать для трагедии жизнеутверждающий конец. Самый известный из них – «Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой». Принесли его домой, оказался он живой.
Исторический календарь.